Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии у нас протоиерей Андрей Спиридонов, который инициировал странную тему «Перевал Дятлова» и, так сказать, некоторые социально-психологические аспекты этого феномена. И православный публицист, блогер Василий Мур-Мансор. Понятно, что это псевдоним.
Большинство манси, которые там живут, они верят в то, что есть местный хозяин тайги, так сказать, своего рода такой вот шайтан, которого, ну, по крайней мере, среди тех же манси масса есть имен, наименований. Сейчас вот я хочу даже процитировать, чтобы было, ну, по крайней мере, это не голословное утверждение. «У золотой богини есть охранники». Но вот они, у нее есть охранники. Один из них – Хумполен, в русском произношении Комполен. А кроме того, ну там у них в этом районе, он имеет еще около, ну у манси, около 20 названий. Вот они на мансийском языке – Хумполен – Кумпол, Комполен – Комполь, Шайтан – Сайтан, Яльвий – Яльвы, Вийполь – Вийполь, Войполь – Йоунаайр, Кульна – Иркуль. А дальше название этого же существа, но только на русском языке. Нечистый, дьявол, черт, леший, лесной, ватчинник, землянник, землячок, мужик-дух, мужик с того света, мужик другого мира, владыка.
Ну, собственно, все ясно.
Ну да, очень интересный ряд. Причем, да. Понимаете, если для большинства, скажем так, ну, интернет-пользователей, блогеров, дятловедов, это все что-то, ну, нереальное, сказочное, то для манси это все совершеннейшая реальность. Общение, вот, возможность общения с духами, их какое-то там задабривание хозяина, вот этого владыки тайги. И здесь же вот это вот автор, она говорит, что у манси масса мест, как это называется, заверенных. Ну, то есть, таких урочищ, которые, если не священны, то, по крайней мере, туда действительно лучше не ходить. Там, видимо, вот эти проявления демонической активности или вот действия вот этого, так сказать, шайтана, сайтана, там, владыки тайги, они могут быть вполне разрушительными. Ну, здесь, конечно, может быть, возникает вопрос, что такое вот эта гора мертвецов, то ли она действительно для манси была вот таким запрещенным, не ходи туда местом, то ли это просто, как вот Василий сказал, действительно мертвая голая гора, это не суть важно. Важно то, что на самом деле возможность демонической активности и нападений на человека, она не является чем-то совершенно каким-то невозможным и сказочным вариантом. Это совершеннейшая реальность. Тем более, что вот как сам Господь говорит в Евангелии, когда, да, дух выходит, да, если человек, он скитается по пустынным и безводным местам, ища себе пристанище. Ну, там, если возвращается, то приводит с собой семь худших, вот. А если действительно еще находит, вот, куда вернуться. Вот Иван Сергеевич тут в начале нашей вот этой, по-своему, наверное, небезынтересной беседы привел, озвучил такой панегрик, да, 60-м там годам, к концу 50-х, начало 60-х, что это был такой гуманистический культурный ренессанс, но надо все-таки при этом помнить, что это в плане советской идеологии и пропаганды, воспитания было все-таки безбожное время. И большинство из группы Дятловов, да все они были, в общем-то, комсомольцами. Хотя, судя по дневниковым записям, некоторые из них были, наверное, в мировоззренческом отношении не такими простыми людьми. Тот же Дятлов, он, у него есть в дневниках такие какие-то вскользь суждения, которые позволяют допустить, что, ну, может быть, он был не такой уж прям советский атеист, как стихийно многие тогда были. Но, тем не менее, скорее всего, это люди-то были вот стихийно-атеистически настроенные. Вот. И сам этот поход их был посвящен 21-му съезду КПСС. Ни больше, ни меньше. Это, конечно, может быть, и не криминал.
Ну, это чисто формальный признак.
Но, да. Но все равно дух времени, да. И люди, скорее всего, наверное, большинство из них были даже и не крещенными, потому что рождены были в конце 30-х годов, а в то время уже большинство не крестили, уже в самые такие вот уже глухие советские времена. И вот здесь Василий сказал такую очень характерную фразу, что да, они бесстрашные, только вопрос, от чего они бесстрашные были. То ли от того, что они ничего действительно не боялись, или то ли от того, что они не знали, чего бояться. Скорее всего, вот именно они просто не знали, чего бояться, чего, с чем человек может столкнуться в действительно вот в таких глухих, так сказать, стихийно вот таких вот непредсказуемых местах. И наверняка они были совершенно не готовы столкнуться с прямой демонической активностью, если она действительно на них обрушилась. Что, ну, согласно, как говорится, вот нашей, что ли, версии, если так можно выразиться, действительно могло послужить причиной вот этой драмы.
Аньки варах варах, ворна имен йохатмат, топал вошель йохатмат, топал вошель калачкар, сапал нащиту вмат. Аньки варах варах, аньки варах варах, майо гаттем ямунты, мадатаптем ямунты, вошна гульты гейненем, курхна гульты гейненем. Аньки варах варах, аньки варах варах, и витай ты гейненем, и випатаян, похна параты ямненем, повальпатен масан. Аньки варах варах, аньки варах варах, шиполи паям хошан, курпатленьким хошмалдам, лупуни паям хошан, курпатленьким хошмалдам. Аньки варах варах, аньки варах варах, аньки варах варах, аньки варах варах.
Но мне, как я уже вначале сказал, и вот Василий подтвердил, интереснее здесь именно то, и вот ради этого мы тему и здесь озвучиваем вот отзвук, эхо, реакция современного человека на такого рода вот тематику, когда она становится вот действительно кажимостью, на самом деле, симулякром.
Отец Андрей, я в начале нашей передачи, конечно, никакого панегирика тем годам не производил. Я говорил о позитивизме тех времен, где действительно было многое хорошее, но слово «позитивизм» в моих устах совершенно не звучит, как какая-то хвалебная песня, чему бы то ни было. Люди верили, искренне верили, что к 80-му году, там, через 21 год коммунизм будет. Вот. Они как бы так уверенно к этому шли, до каких-то разочарований, серьезных духовных поисков 70-х было еще далеко. Вот. Это где-то, может быть, наивное в чем-то время. Да, и тут вот столкнулись с таким. Еще я должен озвучить одну мысль, что время позитивизма, который в человечестве так сильно, ярко и как единственное вообще мерило философское, мировоззренческое всех вещей зазвучал, ну, у французских масонов-энциклопедистов, да, когда все объяснимо, все поступательно и так далее. Понятно, что сейчас это не среди ученых-философов, не среди людей, которые занимаются христианским богословием, не среди просто думающих, читающих людей, не даже среди, прошу прощения, толпы, уже никто, конечно, позитивизмом не страдает. Вот. И здесь мы должны, мне кажется, вновь обратиться и вновь прочитать мифы, предания, мировоззренческие фольклорные предания разных народов, в том числе, конечно, нам, наверное, особенно интересны населяющие наши землю, уже много доказано и академиком Рыбаковым, что наши русские народные сказки, скажем, это далеко не только, так сказать, сказки, что какой-нибудь Тарх-Тархович — это вполне себе легендарный прародитель скифского сколотского народа Таргитай вместе с его сыновьями, и все они там есть, как гора богатырь, дубина богатырь и так далее. Вот. Это одна часть историческая. Шлиман блистательно подтвердил, что миф можно обнаружить археологически. Так вот, мне кажется, что следует к подобного рода фольклорным, может быть, наивно-религиозным источникам все-таки тоже прислушиваться, вчитываться и где-то, может быть, чему-то и поверить. Вот. И огульно это не отрицать, и быть осторожнее со всеми такими вещами. Просто осторожнее, осторожнее учитывать, что поколения людей в это верили. И в связи с этим я хочу сказать, что отход современного человека от прямого позитивизма, он сопровождается кризисом мировоззрения, когда один человек там из тысячи, может быть, или из сотни, хорошо, если из сотни, идет в храм, а 10 человек с разбродом и шатанием в голове идут в какие-то демонические культы, одним из которых становится, получается, и дятломания. Вот такое у меня, наверное, суждение.
Нет, ну это верно, конечно, вы заметили, Иван Сергеевич. Но тут проблема в том, что, да, допустим, вроде как, выйдя из некого такого советского бывого там позитивизма...
Да почему советского? Всемирного, всемирного.
Ну, всемирного. Да. Там, ну, мы-то тут как раз говорим о части истории, которая произошла еще в советские времена. Вот, и то был, скорее, все-таки советский позитивизм, материализм там, и так далее. Но вот проблема-то тут в том, что человек современный, вроде как, выйдя из этого позитивизма, ну вот, как говорит Василий, не только он там, вот в современной-то эпохе, что называется, постмодерна, он часто ищет себе другую какую-нибудь, ну, ту или иную все равно кажимость, находит себе тот или иной симулякр. Тут, понимаете, мало переступить порог храма, перекреститься и сказать: все, вот теперь я уже в сущей реальности нахожусь. Вот действительно для меня глава Христос, а все остальные, они там, да, пусть вот в своей кажимости там погибают или заблуждаются, или что. Задача-то, на самом деле, действительно не пребывать в какой-то видимости, там, видимости, я не знаю, там, духовной деятельности. Ведь, скажем так, 2000 лет назад, да, во времена евангельской истории, например, фарисеи, или большинство, не только фарисеи, там, книжники, саддукеи и так далее, современники Христа, они же почему Христа отвергают? Потому что они пребывают в своем симулякре, в своей кажимости, которая для них оказывается гораздо важнее истины. Вот истина, да, перед ними стоит, истина им свидетельствует всем, даже воскрешением мертвых, Лазаря даже, Христос на их глазах воскрешает четырехдневного мертвеца. Они какой из этого вывод делают? Что надо его, Христа, убить. Потому что иначе весь народ пойдет за ним. Уже четырехдневный мертвец воскрес. Что еще надо-то? Нет. Почему? А вот эта своя кажимость, ложная, так сказать, вот свое ощущение там, своей праведности, оно оказывается более важным. Так вот, мы взяли пример, да, такой вот таинственный, да, трагический, частный по-своему, который вдруг становится для многих делом чуть ли не всей жизни, там, да, вот... гибели этой группы Дятлова. Но опасность вот создать себе некий, так сказать, симулякр, вот эту некую кажимость, она нас подстерегает где угодно, даже может подстерегать, увы, внутри церкви, если мы действительно не захотим всем сердцем, всем помышлением, ну, возлюбить Христа Спасителя. Ну, так вот, мне кажется, представляется в свою очередь.
Избави мы спасение.
спросим нашего гостя, православного блогера, ну, как мы сказали бы прежде, журналиста, мыслителя Василия Мурмансора. Василий, и вот каков итог ваших размышлений над социальной психологией в контексте дятломании?
Ну, какой, в общем-то, сделанный мною с Божьей помощью ранние выводы, они просто были подтверждены абсолютно четко. Начну с того, что, ну, скажем, такая дефиниция, как современный человек, она сама по себе ложная. Что значит современный человек? Современный чему этот человек? Что такое вообще современный человек?
Ну, в биологическом плане это кроманьонец, какой был 30 тысяч лет назад, такой есть и сейчас.
Это понятно. Вероятно, все это так и есть. Я не силен в естествознании, что-то здесь какие-то свои суждения высказывать, совершенно не собираюсь по этому поводу. Какие бы то ни было, и отрицательные, и положительные, вот, с тем или иным знаком. Я о другом совершенно говорю. Например, для меня человек традиции, ну, например, преподобный, ну, всем хорошо известный, преподобный Серафим Саровский, например, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Нил Соскин, ну и вообще все вот святители, мученики, исповедники, святые православной церкви. Вот, это люди традиции. Мы к ним не относимся. Надо себе это четко как-то осознать, осознавать все вот это мы должны. Мы не люди традиции. Мы воспитаны совершенно в другом духовном универсуме, если можно так, если будет позволено так выразиться. В совершенно другом состоянии, духовном, духовной составляющей дольнего мира, вот, в котором мы все проживаем, существуем. Это совершенно иное состояние. Это состояние, то есть состояние традиции – это традиция. Мир традиции – это, можно так сказать, я допускаю такое толкование. Мир традиции – это мир традиции. Мир модерна – это мир модерна. Они, конечно, они существуют в одном, они могут существовать в одном и том же времени, но это просто дефиниции разного порядка. Они не относятся ни ко времени, ни... Это метафизические параметры, дефиниции метафизические, не материальные, никакие иные, не физические. И поэтому говорить о современном человеке, кто такой современный человек, что такое современный человек. Люди традиции – это совершенно не люди модерна, вот которым, например, я, например, себя, как бы, ну, родившийся в ситуации, можно сказать, модерна. Это совершенно иное состояние мира дольнего, вот. И постмодерн это тоже особое состояние. И люди традиции, и люди модерна, и люди постмодерна, они друг друга, в общем-то, не понимают. И они принципиально друг друга понять не в состоянии. Например, те люди, которые погибли в этой группе Дятлова, находились, это люди модерна, однозначно. Я этих людей отлично помню, я вырос среди них. Вот я с ними, так сказать, в середине 70-х годов начал свою трудовую деятельность. И всех этих людей, их психологию, я отлично помню, знаю, в их системе координат, в их системе представлений о том, как устроен мир и как он вообще функционирует, и как он должен функционировать. Все, что выходит за рамки вот их представления, оно не существует. Ну, впрочем, для любого человека так. Для любого человека именно так все происходит. Все, что есть... определенный образ мира, который кажимость, как, или представление, или мнение, как говорил святитель Игнатий Бенчининов, это он называл мнением. Я это, например, называю представлением. Есть у человека определенный образ, определенное представление о том, как устроен и как функционирует окружающий его мир. Столкнувшись с чем-то, что выходит за рамки этого представления, человек падает в совершенно состояние полной фрустрации. Или, скажем, полного ступора такого психологического. Объяснение. Можно строить там бесконечное количество всяких версий, которые, опять-таки, будут не более чем различного рода с интеллектуальными спекуляциями, что произошло там, с этой группой Дятлова. Но нельзя отрицать того, что с ними случилось нечто такое, что в их представлении о том, как что-то должно происходить в этом мире, как не встроилось. Иначе вот этот массовый психоз, который наблюдаем, можно было наблюдать в этой ситуации, скажем, или так, реконструировать в этой ситуации, невозможно никак объяснить иным способом. Можно называть это демоническим там воздействием, можно еще каким-то. Вот там дядечка был такой, прокурор Иванов, его фамилия. Вот он вел следствие, завершал следствие по этому делу. Он написал такую формулировку, дал очень четкую и очень максимально возможную для человека модерна, как он завершил все, подытожил всю эту историю. Он написал, что эти люди, вот вся эта группа Дятлова, она погибла в результате воздействия на них силы, стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии.
Кстати, блестящая формулировка.
Блестящая формулировка, точная, да. Абсолютно точная формулировка. Они столкнулись с тем-то, чему они не смогли противодействовать. Опять-таки, ну, конечно, они не могли, может, масса чему не могли противодействовать, но различные нюансы этой картины показывают нам, ну, дают нам представление о том, что они столкнулись именно с тем, что не входило в их систему координат понятийных. То есть они не понимали, с чем они столкнулись. Они не могли не понимать, что, уйдя из палатки, единственного источника спасения своего и жизни, вот, уйдя в ледяной мрак, они уходили на гибель. Не могли не понимать этого. Ну, может быть, какие-то моменты отключения сознания у людей бывают, и у них, может, были. Но то, что в конце концов, в каком-то определенном моменте это сознание включилось, доказывает хотя бы то, что, ну, они там костры какие-то пытались делать, куда-то пытались прятаться. Да.
Своих мертвецов раздевали и одевали их одежду, да, оставшиеся, да, в живых.
Они пытались спасаться. Вот как-то. Они не просто пошли там, сели и умерли, и замерзли там где-то. Нет, они пытались бороться за жизнь изо всех сил. Вот. Но для того, чтобы уйти из палатки, из своей, вот именно что и приводит всех так называемых исследователей загадки перевала Дятлова в полнейший ступор и недоумение. Что же это было за такое, за обстоятельства, которое вот их заставило так поступить? И вот в поисках рационального объяснения проходят часы, дни, месяца, годы, бывает, что и жизни проходят, в попытках выстраивания непротиворечивой рациональной версии, объясняющей более или менее с логической точки зрения, что произошло. Все эти версии безумны абсолютно от начала до конца, потому что никак не могут объяснить ничего. Вот если даже что-то объясняют, то противоречит всему остальному. Но эти люди, они точно так же, как вот в свое время вот эти вот несчастные дятловцы, все эти 9 человек, они бежали или, скажем так, уходили от того, чего-то такого, что не вмещается в их представление о мире, и то, чего они, видимо, испугались больше смерти. Уходили на смерть, но уходили от чего-то такого, что пугало их больше, чем перспектива неминуемой смерти.
А вот в чем это... здесь соотношение традиции и модерна? Я, кстати, должен сказать, что это постоянная тема наших разговоров с отцом Андреем в разнообразных передачах. Более того, я представляю музыкальное объединение «Современная традиция». Нам противостоят модернисты. Это четкое расслоение. Мы действительно не понимаем друг друга. Это действительно огромная проблема. Не только философская и историческая, эпохальная. Это проблема и художественная, поверьте мне. Мы живем в этом. И поэтому вы говорите как бы за всех. Мы не люди традиции, мы люди модерна. Я человек традиции. Я воспринял от своих предков напрямую и их мировоззрение, и их умение. Это касается таких мелочей, как способы засолки грибов, допустим, и их поиска, и действий там у верстака с деревом. Это касается и мировоззрения. Так что прошу всех под одну гребенку не равнять. Я человек традиции.
Замечательно.
Страшно.
Так вот, все-таки при чем здесь традиция и модерн? Да, я сказал об этом еще раньше, и отец Андрей сказал еще раньше. Люди испугались чего-то больше, чем реальной неминуемой смерти. А при чем здесь традиция и модерн? Ну, испугались люди, это бы кто угодно испугался.
Причем, совершенно понятно, причем человек традиции, например, ну, воспитанный в христианской традиции или, скажем, какой-нибудь другой религиозной традиции, он опознал бы то, что, вот, так сказать, видимо, как-то на них повлияло и вызвало вот это вот обстоятельство непреодолимой силы, и воззвало бы к защите, к каким-то другим силам, чтобы защититься от этого воздействия, и, возможно, эту защиту бы получила. Может, и не получила бы, я не знаю. Но, во всяком случае, например, что делает человек, воспитанный в христианской традиции, когда с ним происходят, например, подобные вещи? Ну, он начинает молиться, правильно?
Крестное знамение, молитва.
Крестное
призывание
знамение.
Имени Господня.
Призывание имени Господня.
Естественная реакция на уровне, я бы сказал, даже инстинкта уже,
да?
Подсознания.
Да. Да. Человек не думает, что ему делать. Он начинает молиться, что называется, автоматически. Вот. И могу по своему опыту свидетельствовать, что человек получает эту защиту.
Так эти ребята тоже могли. Я уверен, что на подсознательном уровне они призывали имя Господне.
Мы с вами как раз вот сейчас вы задали вопрос, в чем, почему я тут напираю на традицию, на модерн. Нет, эти люди не могли. Вот эти люди модерна, они не могли. Скажем так, я себе могу представить ситуацию, когда человеку воззвать ко Господу страшнее, чем смерть умереть.
Да как они видят что-то для них абсолютное, да и для нас, ну, что-то жуткое, невероятное, чудовищное, страшное. Господи, это первое естественное, инстинктивное восклицание русского человека.
Но они не верят в Господа.
Нет, а оно все равно на инстинктивном уровне проявляется.
Ну, неверующий может говорить все что угодно, почему он должен что-то получать?
Вот, Иван Сергеевич, мне представляется, здесь вы слишком все-таки как бы идеализируете. Я вот даже себя помню маленьким, год там мне 4 было, может быть, вот. Меня воспитывали в таком стихийном безбожии, несмотря на то, что у меня бабушка, дочь священника, ну, у нее просто в свое время, как говорится, и рот заткнули. Она скрывала свое происхождение, потом уже достаточно в зрелых годах вернулась к вере. Вот. Но вот я просто даже помню, что я ходил к соседям, там тоже к семье одной пожилой, и прямо говорю, Бога нет. А мне глава этой семьи говорил, ну, пожилой человек, еще дореволюционный, как говорится, годы рождения. Говорит, ну, что ты такое говоришь, расти не будешь. Я стоял и недоумевал, как я могу не расти, почему я могу не расти. Или помню другой случай.
Да и действительно выросли не очень высоким.
Да, ладно, спасибо. И правда, да. Ну хорошо, хоть карликом не остался, да. Вот, я помню другой случай. Я гуляю во дворе у бабушки зимой, и вдруг я это самое полез на какую-то там поленницу, бревна, снег, и меня там зажало. Я вот помню ужас, что я начал как-то даже задыхаться. Не могу двинуться, застрял, какой-то снег течет через меня прямо по лицу. И у меня просто животный ужас. Я кричу «бабушка» или там «баба Тамара», я звал «бабушка» в ужасе, но я не кричу «Господи». И потом у меня ясное ощущение, что вдруг как будто меня кто-то выдернул. Вот сзади, вот, так сказать, как будто бы кто-то выдернул, какая-то сила. Не знаю, может, это ангел был, может, нет, может, мне показалось, но извините. Вот, да, мне там было не 20 лет, там, может, лет 5, вот, я даже не помню, крещеный был, мне говорят, лет 5 бабушка все-таки крестила, или еще не крещеный был тогда, наверное, даже еще и не крещеный был, но вот при всем ужасе, каком-то страхе происходящего, я не кричал, Господи. Так вот, я боюсь, что все-таки рожденные тогда в конце 30-х годов и попавшие в такую историю, не факт, что у них вообще был какой-то навык перекреститься и воскликнуть «Господи».
Нет, перекреститься они, скорее всего, нет, а «Боже мой», ну как, посмотрите, советские фильмы, ну каждый персонаж говорит, это на уровне фразеологии, инстинктивной лексики.
Вот я пока не взял в руки Евангелие в 20 с лишним лет, ну в каких я ситуациях не бывал, тоже и на заводе работал, и в армии служил, тоже там... Разные бывали ситуации, достаточно опасные и критические. Я ни разу не помню, чтобы я воскликнул.
И ситуация чудесного спасения среди них наверняка была.
Да, было всякое, но я ни разу не помню, чтобы я вообще даже вот воскликнул «Господи», вот даже вот как-то вот чисто инстинктивно. Наверное, это было свойственно людям, рожденным до революции, может быть, вскоре после революции, но уже вот речь о тех вот таких более-менее поздних советских временах, мне представляется, что Василий здесь более, ну, в этом смысле, объективно прав. что как раз эта вот группа комсомольцев, она, наверное, не имела навыков вообще призывания Господа. Потом, вы знаете, даже вот, ну да, вот воскликнуть Господи, но даже это скорее будет, не имея веры никакой, это именно поминание Господа в суе, а не призывание.
Да, потому что Господи Боже мой было просто поговоркой.
Это скорее поминовение Господа в суе, а не призывание помощи Божией.
Это не действенно.
Вот здесь действительно серьезный водораздел, вот как вот Василий говорит, исходя вот из этой вот терминологии, да, что такое человек там традиции, что такое человек модерна. Человек традиции, он действительно укоренен рождением, воспитанием, миропониманием, миросозерцанием, в предстоянии, все-таки вхождении пред Богом в той или иной степени. Человек такого вот модерна советского, он вообще Бога, изначально для него Бог выведен за скобки, его нет в этом мире, и совершенно Василий прав, что действительно, когда демоническая эта сила, не демоническая, что это за стихия, но когда с тобой происходит нечто, что вообще выходит полностью за рамки твоего понятийного аппарата, твоего мировоззрения, миросозерцания, так сказать, тут уже не просто ужас, как говорится, обвал всего, и, как говорится, действительно опасность физической гибели, может, в какой-то момент уже даже и не кажется чем-то страшным, когда нечто более страшное вдруг разверзлось перед тобой. Наверное, действительно, вот вся эта история, она... Может быть, вот своей тайной, если она вообще есть в этом смысле, и корнем что-то подобное имеет.
Вы знаете, дорогие мои собеседники, я напомню, что беседуем мы сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым и православным публицистом, блогером, журналистом, мыслителем Василием, который носит псевдоним Мур-Мансор. Беседуем о двух тайнах, о тайне гибели туристической группы Дятлова в Североуральских горах в начале февраля 1959 года, и о другой тайне, о тайне массовых, так сказать, помрачений, каких-то психозов, создания чуть ли не интернет-сект на тему этой загадки. И вы знаете, что я сейчас вспомнил? Я вспомнил гоголевскую повесть «Вий». И вспомнил ее кинотрактовки. И вы знаете, дорогие друзья, очень много общего. Герой Гоголя, а Гоголь многое прозревал. К тому же не будем забывать, Гоголь вырос весь в традиции, которая в случае Гоголя, как, кстати, и меня, и большинства наших людей, не только христианская, но и фольклорная. Там очень многие дохристианские Гоголь воззрения. Этот Вий, это же персонаж, простите, не из нашей, так сказать, даже демонологии. Это древний арийский, славянский, скифский бог подземного царства. Ну, бог с маленькой буквы, естественно. И смотрите, что получается. Аналог этого нашего славянского, скифского Вия, да, и у Манси есть. И Гоголь не задавался, прозревая и зная многое, будучи человеком и умным, и чувствующим, и человеком с духовными очами, как мне представляется, никаких рациональных там объяснений давать не стал. Советский фильм, замечательный, с Куравлевым и Варлей, мне очень нравится, он тоже не стал давать никаких рациональных объяснений. В этом смысле советский человек во многом оставался человеком традиции. Там и нельзя дать рациональных никаких обоснований. Но вот сейчас появляется отвратительный фильм по западным лекалам, скроенный абсолютно, с одной стороны, русофобский, с другой стороны, отец Андрей, это вам должно быть как-то особенно больно, абсолютно, как бы это сказать, антиклерикальный, что ли, точнее, антирелигиозный, да, где все пытается быть поставлено на рационалистическую основу, где злобный поп, который хочет держать в страхе невежественное население своего села, тогда еще на Западе, говорят, фильм снимали, не разделяли Украину и Русь, поэтому получился фильм русофобский, село получилось как бы русское, и вот он с помощью каких-то постановочных, так сказать, эффектов создал некий, так сказать, театр теней, который так вот напугал и погубил и Хаму Брута, и сельчан пугал, и так далее. Вот два подхода. И мне кажется, в случае вот к той теме, которую мы обсуждаем, мы наталкиваемся опять на те же самые два подхода. Вий в понимании традиции, а это, мне кажется, единственное объяснение дятловской трагедии, и вий в понимании рационалистов-сатанистов 21 века, то есть рационалистический, который сразу становится, естественно, антибожеским и сатанинским. Метод, подход и так далее.
Ну вот я, кстати говоря, тут смотрю вот текст той авторши из Манси. «Вий» или «вы», тире «зверь», «вой», искаженное от слова «вый». Ну, то есть это вот из терминологии тоже Манси как таковых. Действительно, наверное, не случайно. Что касается, вот, Иван Сергеевич, вашего замечания, да, ну, конечно, справедливо. Здесь, наверное, налицо попытка современной западной культуры, постмодернистской такой, скажем так, рационализировать иррациональное. То есть все вот эти вообще ужастики, все эти вампиры, все эти зомби-апокалипсисы и прочие восставшие, так сказать, мертвецы, все эти темы, связанные там с одержимостью, экзорцизмом, там еще не знамо чем, это все ведь тоже такая своего рода духовная некрофилия, которая, с одной стороны, можно сказать, вроде как, да, проявляет внимание к чему-то потустороннему, но на самом деле ведь это проявление внимания к потустороннему и демоническому, и страшному, она же не включает в себя стремление, скажем так, к Богу. Это обратное стремление. Причем это стремление, повторюсь, именно рационализировать то, что на самом деле рационализировать-то и невозможно. Это как бы стремление подчинить, встроить вот в этот мир, все равно остающийся для многих людей позитивистским, чисто материалистическим, ту стихию, которая за гранью этого мира находится. И подспудный человек, он как бы подозревает, что вот это, да, все-таки стихия-то она есть. Не знаю, там подсознательно как-то устрашается ее, а с другой стороны, он хотел бы ее приручить. Он хотел бы ее строить в современную такую постмодернистскую культуру, чтобы она стала частью такого глобального симулякра, в котором было бы удобно и безопасно существовать. Что на самом деле невозможно, потому что это невозможно, в принципе, без Бога.
Ну и последнее слово на нашем суде над дятломанией дается сегодня Василию Мурмансору.
Последнее слово мое будет следующее. Тут как-то упоминали про храм. Так вот, я хотел подчеркнуть, что, если будет мне позволено воспользоваться этим термином, смешным достаточно, как, таким, как современный человек, то храм современного человека – это торгово-развлекательный центр. Надо об этом не забывать. Это его единственный истинный храм. Другого храма у него нет.
Ну, не для каждого, не для каждого.
Не нет, обобщать. Не для каждого, не для не каждого. Для 99,999%. А все остальные нет.
Да, ну что же, дорогие друзья, если кто-то начал слушать беседу и думал, что сейчас три собеседника дадут все ответы и рационально разложат все, так сказать, версии по полочкам, все оценят, все взвесят, да, измерят, вот, ничего этого, конечно, и не стоило от нас ждать, но, мне кажется, многое было сказано, за что я приношу благодарность моим собеседникам. Напомню, что это были протоиерей, литератор, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов.
Храни всех Господь.
Также это был православный блогер, публицист, любомудр Василий Мурмансор. Ну и я, ваш покорный слуга Иван Вишневский, по совместительству композитор. Всего доброго.
Всего доброго.
Место найду, я под кедром лежу, и из-под снега на небо гляжу. Ворон клевал, и медведь приходил, тело истерзано, дух невредим. Слав человека, стихия сильна, нету тьмы и у холода дна. Выдуло ветром из сердца тепло, пламя погасло, следы замело.
Вонзила белые клыки мне в дух. Душу вечная зима, холодно в скребе у реки, укрыла мертвая гора.
Сюда не стучись, не забывай меня, только молись,
чтобы такой же, как я, молодой, вдруг не узнал, что есть ад ледяной. Вонзила белые клыки мне в душу вечная зима, холодно в скребе у реки, укрыла мертвая гора.
вонзила белые клыки мне в душу вечная зима. В холодном склепе у реки укрыла мертвая зима.